Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Сегодня у нас на календаре уже 10 апреля, 18:00 по Москве, если быть точными. У микрофона Екатерина Горбунова, герой нашего города. И на самом деле, я думаю, что вот, по крайней мере, сегодня в Москве такой теплый выдался день. Выдалась такая потрясающая погода. И хоть уже солнце все-таки скрылось, но все равно вот это ощущение тепла, теплого ветра, честно говоря, мне кажется, просто привносит какую-то особую такую весеннюю атмосферу, которой хочется наслаждаться. И я надеюсь, что как бы вы не устали за день, у вас остались силы для того, чтобы просто порадоваться тому, что тепло настало, и хочется верить, что оно будет сохраняться. Но в первую очередь, по нашей всегеройской традиции, хочу поздравить вас с праздниками. Так, сегодня из интересного. 10 апреля, вторник, сегодня день банана, день брата и сестры, день рождения спички, 185 лет, день рождения английской булавки, национальный день круассанов с корицей в США, день строителя в Азербайджане. В общем, выбирайте понравившийся праздник, собирайтесь вечером с семьей, с друзьями, за чашечкой чая, может быть, чем-нибудь вкусненьким, делитесь новостями и обязательно, может быть, ну, круассаны с корицей, вот просто звучит очень-очень вкусно. Сегодня у меня в гостях Татьяна Попова, фонд «Семья и детство». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, на самом деле, уже пару раз встречались в этой студии, но, скажем, тут тема-то такая неисчерпаемая.
Абсолютно
и
верно.
Фонд «Семья и детство», если в двух словах напомнить, чем в общем занимается? Я, конечно, понимаю, что название-то говорящее, но основные направления деятельности.
Название говорящее, но чуть-чуть завуалированное. Дело в том, что основное направление деятельности – это работа с женщинами, с семьями, с любым человеком, который оказался в ситуации незапланированной кризисной беременности. То есть, повторюсь, беременность не планировалась, и вдруг мы не знаем, что с этим делать. И вдруг первая мысль, как вернуться в прошлое, как сделать так, чтобы этой беременности не было. А как? Закон, да, позволяет прервать беременность до 12 недель, есть другие аспекты, но, тем не менее, с морально-этической, с нравственной, с физиологической и других точек зрения, затем людям очень-очень-очень могут жалеть, переживать. И на самом деле для профилактики вот таких ситуаций, целью рождения жизни, сегодня весна, вы сказали, теплая погода, жизнь, все возрождается, все бурлит. И вот с целью сохранения жизни, появления этой жизни на свет, мы работаем с теми, кто оказался вот в такой непростой, очень непростой ситуации. Работаем с 2000 года, работаем успешно, у нас уже есть взрослые дети.
Ведете подсчет тех ребят, которых вы спасли?
Да, в той мере, в которой это возможно, ведем подсчет. Я одно время считала тщательно, и вот взаимодействуя с теми, кто, да, оказался на пороге такой ситуации, попал на консультацию именно ко мне, дальше мы продолжили нашу дружбу, наше сотрудничество, наше взаимодействие с той или иной целью, это и с целью психологического сопровождения, с целью той или иной помощи, которая нужна была тогда. Сейчас это могут быть только, ну, так скажем, смс-очки, поздравления с какими-то праздниками, но, тем не менее, это очень приятно. И я вела свой подсчет. Затем, ну, я немножко потерялась, потому что, слава богу, детки рождались и рождаются, и, тем не менее, более 500 человек появилось на свет четко с моей помощью. Это только те, про кого я знаю.
Друзья, сегодня вопрос на самом деле такой, простой и сложный одновременно, и грустный, и тяжелый, и, в общем-то, обескураживающий тоже в одном стакане. Кому я буду нужна с ребенком? Мне кажется, это один из частых вопросов, который задает себе женщина, особенно в случае, если она забеременела вне брака, или на этапе беременности муж решил от нее отказаться. В общем, когда перспектива остаться одной с ребенком, тут вот вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального положения, статуса, вопрос, ну, невольный. Ну, а кому я нужна-то буду? Это что, я теперь всю жизнь буду заниматься только воспитанием ребенка? Не будет у меня ни любви, ни ухаживаний, ни походов в кино, ни какой-то нежности, ни мужчины, который меня полюбит. Вот будет только этот ребенок, ну, глядя на которого я и состарюсь. Наверное, это один из таких частых вопросов, с которым к вам приходят. И, Татьяна, есть ли из этой вот такой патовой ситуации какой-то выход все-таки в какую-то более прекрасную жизнь, при этом не прерывая беременность?
Катя, но вот слушая вас с очень большим интересом и выделяя главное из того, что вы сказали, вот озвученное вами «не будет ни любви, ни нежности» и так далее, и так далее, и так далее, это же абсолютная неправда. Мы никогда не ставим перед собой цель, как психологи, как профессиональные психологи. У нас работают профессиональные психологи, уговорить женщину. На самом деле важно женщине показать перспективы. И именно, конечно, расхожая фраза «мужчина приходит и уходит», да, такое бывает. Бывает и, так скажем, по психологическим обстоятельствам, бывает, извините, все под Богом ходим, самые разные ситуации, в том числе могу привести примеры из собственной практики, когда моя подопечная, сохранившая третьего ребенка, потом в браке родившая четвертого ребенка, а на этапе вынашивания пятой беременности от любимого человека, который являлся отцом ее детей, она мужа потеряла, он погиб на работе. И такие случаи бывают. Конечно, мы все под Богом ходим, но так или иначе, повторюсь, к сожалению, значит, мужчины приходят и уходят, но ребенок, это именно тот источник света, любви, неисчерпаемой энергии. И самое главное, ребенок – это всегда цель. Вот можно в одиночестве, в трагедии, там, в значит, недоразумениях с мужчинами потеряться в этой жизни. Но когда есть человек, в которого ты вкладываешься так, как можешь, я понимаю, что сразу же могут возникнуть вопросы материального характера, жилищного характера и так далее. Но сейчас мы пока говорим о целеполагании. И вот, повторюсь, когда есть смысл жизни, когда есть ее наполненность, когда есть ради кого жить. При этом мне, конечно, сразу хочется сказать, не растворяясь, безусловно, а воспитывая, обмениваясь энергией. Ты любишь ребенка.
Опередили, да, мою мысль, mm-hmm. потому что наверняка и вы сталкивались в личной mm-hmm. практике в ситуации, когда женщина, ну, ничего кроме не видит своего ребенка и, в общем-то, в остальном и сама себя губит, и ребенка душит этой любовью, когда ничего не позволяет, в страхе за него, видит в нем самоцель, реализацию своих каких-то амбиций, и ведь это тоже другая большая проблема.
Это другая большая проблема. Это, кстати, издержка той ситуации, когда я осталась одна с ребенком, и якобы никому опять-таки не нужна, кроме ребенка. Но вот, возвращаясь к главной теме, я хотела бы выделить несколько направлений, на которые вы обратили внимание. Да, можно оказаться в ситуации кризисной беременности. Вот я пока еще не замужем, пока еще, может быть, замуж не собиралась, может быть, даже не в том самом пресловутом гражданском браке, про который можно спорить или не спорить. А вот. Но так или иначе, я оказалась на пороге той ситуации, что я могу остаться одна с ребенком. А может быть, и не останусь. Почему? Потому что наша психологическая помощь, она как раз часто и заключается в том, чтобы определиться с перспективами, от чего ты хотела от тех отношений, если ты уже вступила в самые близкие отношения. Насколько ты доверилась этому человеку, что уже возникла новая жизнь, и ты теперь по поводу этой жизни рассуждаешь. Что будет? Вдруг я останусь одна с ребенком. И, кстати, это очень интересный психологический аспект, когда женщина, сомневаясь, переживает, делает все, в кавычках, чтобы одной остаться с ребенком. И вот наладить взаимодействие с потенциальным мужем, биологическим отцом ребенка, когда может возникнуть полноценная качественная семья, в нашей практике таких случаев достаточно много.
То есть получается не только ситуация, когда действительно, узнав о двух mm-hmm. полосках на тесте, мужчина mm-hmm. просто сбежал, поменял адрес телефона и скрылся. Есть ситуации, в которых мы... Ну, тоже отчасти сами виноваты и отогнали мужчину, не спросив его мнения.
Естественно. Здесь речь ведется, как говорится, я люблю это слово психофизиологии, реально о том, как интересно устроены мужчина и женщина. И, конечно, женщина в ситуации незапланированной беременности, когда она обрушивает на мужчину известие и причем делает это так. А что мне делать? А мне нужен аборт. А вот как мы будем жить? А где мы будем жить? А где деньги? И так далее, и так далее. И мужчина теряется, когда вдруг на него обрушивается напрашивается совершенно не то, что он ожидал не в контексте того, что появится ребенок, а в контексте того, как я буду жить с этой женщиной, у которой такое количество требований и которая так ведет себя в подобного рода кризисных ситуациях. И поэтому поставить женщину на землю, научить ее правильно разговаривать с мужчиной, не для того, чтобы опять-таки его уговорить, ублажить и так далее, а для того, чтобы с ним конструктивно выстроить диалог. Почему? Потому что перспектива создания семьи – это взаимодействие, а не перекладывание ответственности с женщины на мужчину. А, к сожалению, женщины у нас очень любят рассказать о том, какая ответственность стоит перед мужчиной. И, Кать, все-таки, я уже включилась. Я очень хочу обозначить второе направление, когда реально не ситуация незапланированной беременности, и женщина вдруг одна может остаться с ребенком, а ситуация, когда, да, встречались, да, запланировали свадьбу, да, поженились, да, планово родили ребенка, и вдруг вот, значит, на самом деле оказывается семья на пороге того, причем планового кризиса, связанного с появлением ребенка в семье. Кризис в переводе с русского на русский – это изменение. И не надо воспринимать это слово, будем так говорить, ужасающе. Но тем не менее, вот изменение ситуации, изменение нагрузки, изменение в распределении ролей, изменение, опять-таки, той же самой ответственности, и могут возникнуть ситуации, когда реально женщина инициирует развод. Женщина подает на развод, и причем не с целью того, чтобы, как скажем, развестись и остаться с одной с ребенком, а с целью перевоспитать мужчину, обратить внимание на то, в чем он не прав, а развод тот, который является теоретическим, перерастает в реальный развод, и женщина остается одна с ребенком. И потом вот та тема, которую вы поднимали, растворяется в этом ребенке, воспитывая его таким образом, что это воздействие может быть разрушительным. И поэтому надо не забывать, что и, значит, не будучи в браке, оказавшись в ситуации незапланированной беременности, можно создать перспективную, полноценную, качественную семью, можно, имея эту семью, ее разрушить. То есть вот, казалось бы, совершенно разные стартовые ситуации и могут быть, ну, будем так говорить, те же самые факторы, которые мы сегодня обсуждаем. Я одна с ребенком, и что дальше мне делать с этим ребенком? Как с ним взаимодействовать? И в конце концов, что сделать, если на самом деле, да, не будем поддаваться исключительно иллюзиям, когда, ну да, были поводы для того, чтобы расстаться с этим мужчиной. Уже нет перспективы развития отношений. Либо я в этом сыграла какую-то ключевую роль, либо мужчина оказался таковым, что ну вот нет уже больше перспектив. Уже не вступают люди в реку дважды, хотя очень хочется, ну, ради сохранения, опять-таки, отцовства, материнства во всех, так скажем, его выражениях, чтобы семья сохранилась. Но вот, бывает такое. Осталась одна с ребенком. И дальше это тоже наша тема для разговора, для того, чтобы дать понимание того, что женщина с ребенком – это не, ну, будем так говорить, вердикт в негативном выражении. Это не недостаток, это не проблема, как бы это ни звучало.
Друзья, может быть, среди наших слушателей, слушательниц есть люди, кто воспитывают ребенка одного, самостоятельно, в одного, что называется. Я здесь специально говорю, не обязательно слушательниц, но, может быть, у нас есть и отцы-одиночки. Если вы можете поделиться своей историей, может быть, вы также сомневались в том, что принесет вам рождение этого ребенка, или сомневались в своих перспективах, как это поменялось, или, может быть, сейчас вы находитесь в сомнении. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать. Кстати, мы мобильное приложение сейчас тестируем по всем фронтам, также теперь можно из него нам звонить, мы принимаем звонки, не всегда срабатывает, но, по крайней мере, пробуем, так что давайте попробуем сегодня дозваниваться. И, конечно же, можете нам написать видеотрансляцию ВКонтакте, это группа героев нашего города, Viber, WhatsApp 977-850-09-96, можно написать, можно через Viber позвонить, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, герой нашего города Екатерина Горбунова, в гостях у меня Татьяна Попова, благотворительный фонд «Семья и детство». Основная тема, кому я буду нужна одна с ребенком, кому я буду нужна в такой ситуации, кризисная беременность и все, что из нее следует, особенно если перспективы есть большие, остаться одной. Татьян, наверняка для вас не секрет, что сейчас очень активно в соцсетях, ну, скажем так, с очень такой негативной коннотацией существует понятие «я ж мать». Угу. И понятие «разведенка с ребенком», с прицепом, ну и тут вариации. Угу. Вот то, что такое появилось как данность, скажем, кто виной, просто общество обозлилось, или все-таки женщины где-то дали повод своими какими-то завышенными ожиданиями, претензиями, где-то их вот так высмеивать, где-то так с негативом относиться, ведь изначально мать и мама для любого человека — это самый дорогой и близкий человек, но вот такое появилось, кто виноват, общество злые дни, или мы где-то, женщины со своей стороны, как-то повели себя неправильно?
Ну, вот классические вопросы. Кто виноват, да? Все-таки важнее ответить на вопрос, что делать. Я бы так оценила ситуацию. На самом деле, мы всегда относимся к ситуации как к факту. Вот есть факт уже той самой беременности. Чуть-чуть я касалась того вопроса, что да, уже так сложилось, так случилось. Ты о чем-то, извините за выражение, думала? Вот это банальное выражение. То есть, если мы сейчас позволяем себе вступать в близкие отношения, которые могут привести к зачатию, к зарождению жизни, к тому, что будет стоять вопрос, быть ребенку или не быть, ну, наверное, нужно все-таки думать о последствиях. И если ребенок уже есть как факт, вот этот вопрос, а кому я буду нужна с ребенком, он уже является следствием. А причина заключается в том, что мы уже позволили, вы уже позволили себе такие отношения, которые вот привели к тому, что вопрос встал так остро. Вот таким образом. И, конечно, на самом деле, то, о чем вы говорите, я ж мать, разведенка с ребенком и так далее, это, конечно, опять-таки, повод манипулировать. Повод манипулировать сознанием женщины, повод где-то ее унизить, повод где-то, так скажем, постебаться, в конце концов. И очень многие на это ведутся. А я мать без ж, это все-таки понятие... Ну, не буду говорить гордое само по себе, хотя хочется так сказать, но гордость – это тогда, когда уже ты вложилась настолько, что есть результаты от того, что ребенок существует, он живет, он взаимодействует, он вырос. Просто родить – это еще не все. Естественно, нужно воспитать. Конечно, опять-таки, мы будем говорить по кругу, хочется воспитать в семье, но… Будьте добры, не доводите до того состояния, когда вы будете или в сомнениях, или в твердой уверенности, этот ребенок мне не нужен, потому что я ж буду либо разведенкой, либо еще кем-то, в конце концов, матерью-одиночкой, если речь о свадьбе не ведется, регистрация отношений не ведется. Но давайте думать на берегу, как мы будем эту реку переплывать, какими мы выйдем на тот берег, в конце концов. И здесь, безусловно, ответственность и на женщинах в том числе, на будущих женщинах в том числе, на вот том, как формируется понимание взаимодействия с противоположным полом, уже в школе, уже, будем так говорить, в любом другом учебном заведении, где мы с молодыми людьми все-таки взаимодействуем. И вот, общаясь с подростками, когда, да, тема беременности либо уже у подростков возникает, либо на пороге возникновения этого вопроса, потому что мы видим, что люди разделяют половую жизнь, близкие отношения с точки зрения физиологии, и вот все-таки, перспективу развития этих отношений, перспективу создания семьи. То есть семья где-то там далеко, она в мои планы не входит, мне надо сначала выучиться, мне надо сначала встать на ноги. Эти избитые фразы, которые я слышу миллион раз, когда уже мы по факту сталкиваемся с беременностью. И никто не задумывается о том, что вот на самом деле откладывание перспектив своей собственной жизни, и причем на какое-то далекое будущее, а вот в этой жизни вот такой образ жизни, наверное, давайте обращать внимание на вот эти противоречия, что мы хотим и что мы делаем. И кто на самом деле в этом виноват? Я надеюсь, мою основную мысль...
Наверное, в ситуации, когда, скажем так, им трудно, конечно, судить в массе. И хоть я помню, вы говорили, что основная часть женщин, кто сомневается, стоит ли рожать, приходится, как ни странно, не на супер юный возраст, а на возраст такой достаточно самостоятельный, 26, 27, 30 лет. Есть свои сомнения, в принципе, наверное, на каждом этапе жизни женщины. Другой вопрос... Наверняка, когда женщине уже за определенный возраст, каждый определяет его сам, страхи, может быть, где-то уже мелькают в пользу ребенка, вне зависимости от наличия мужчины, тут уж как бы каждый выбирает за себя, но все-таки, когда 20 плюс-минус несколько лет, чаще, наверное, мысль, ну вот я такая молодая, кого я найду среди ровесников, кто меня полюбит. Если мы уже живем в ситуации, когда парень, мужчина, бывший ли муж, действительно сбежал от девушки беременной, в состоянии беременности, то есть тут она не накрутила ситуации, он действительно от нее ушел. Кто уж виноват в этой ситуации? Ну, как данность. Он ушел, она беременна, и тут невольно вопрос. Ну, а как дальше она будет строить отношения? Все-таки семью хочет быть именно не только как мать любимая, но и как любимая женщина, жена и далее по списку. Как здесь ей правильно вести себя, чтобы все-таки в дальнейшем, может быть, не с отцом своего первого ребенка, но все-таки создать семью?
Я вас услышала. Вот, но опять-таки хочется ваш вопрос для того, чтобы объять, будем так говорить, постараться объять необъятное, разделить на направления. Вот то, с чего вы начали, для какого возраста характерно все-таки в ситуации незапланированной беременности сохранить, либо не сделать этого. Вот я читаю лекции, я веду семинары, и на самом деле у меня есть материал, где четко по возрастным категориям разложено по полочкам, кто по каким причинам отказывается и у кого есть больше шансов, да, на сохранение беременности и рождение ребенка.
Та причина, которую озвучила я, это какая возрастная категория?
Так вот, я бы здесь хотела чуть-чуть придраться. Дело в том, что все-таки ближе к 30 вариант сохранения беременности, даже если я одна, уже в силу возрастных характеристик и в силу дальнейших перспектив, которые можно более адекватно рассматривать, все-таки человек уже повзрослее, уже помудрее, уже с ним по-другому строится диалог и на профессиональном уровне в том числе. Уже человек слышит о и физиологических, будем так говорить, последствиях, которым мы не пугаем, о них обязаны информировать обязательно в каждом медицинском учреждении, куда женщина обращается по поводу прерывания беременности. Да, реально. Есть шансы потом остаться одной и без детей, и без мужей, и без перспектив вот в жестком одиночестве. Конечно, здесь, чтобы быть адекватным и объективным, есть люди, которые видят так свою жизнь. Есть люди, которые декларируют то, что они так видят свою жизнь. Ну и хорошо, ну и буду одна. И слава Богу. И обратите внимание, декларируют. Это не означает, что они так думают и так хотят. Есть на самом деле самые разные категории людей, и наш профессиональный опыт, наша специализация предполагает то, что мы обязаны понять, а что с этим человеком происходит на самом деле. И поэтому, вот возвращаясь к той категории совершенно молодых женщин, которые являются студентками, у которых, казалось бы, еще вся жизнь впереди, и у которых чаще всего еще ветер в голове, и в силу возрастных особенностей, и в силу определенного жизненного опыта. Да, вот здесь сложнее, будем так говорить, работать в контексте сохранения беременности. Но наша задача, повторюсь, не уговорить, а изыскать все ресурсы, возможные ресурсы, которые можно рассмотреть в данной конкретной ситуации. Мне всегда хочется приводить примеры. Вот, например, я очень хорошо помню девушку в 19 лет, студентку, очень переживающую, очень сомневающуюся, которая пришла уже конкретно на прерывание беременности, срок под 12 недель, и она была уверена в том, что она делает правильно, при том, что она по жизни, вот повторюсь, такой, ну, не совсем жесткий человек, который четко по себя позиционирует, что он знает, что он делает. Но здесь ей казалось, что так будет правильно. Разбираемся в ситуации, оказалось, что есть молодой человек, он постарше, он предлагает замуж, а вот она считает, что нужно сначала закончить, надо встать на ноги, надо еще что-то сделать в этой жизни. Не поверите, это на самом деле, ну, из области сказок про Золушек, но затем в Испании состоялась свадьба. В Испании. Потому что на самом деле там не было реального повода для того, чтобы прерывать беременность. Но вот этот страх, я еще молода, мне еще надо все-таки учиться. Конечно, я знаю по опыту эфиров, что могут задать вопрос, а вдруг это была какая-то пьяная вечеринка? А вдруг вот люди вообще не встречались? и затем вот те самые пресловутые две полосочки. И такие ситуации в жизни бывают. Здесь мы рассматриваем две крайности. И тогда да, на самом деле, я возвращаюсь к истокам. А как ты оказалась в этой ситуации? Ты думала о последствиях? И наша задача в данном контексте не воспитывать, это я сейчас выражаю свою эмоцию. Почему? Потому что позволить себе на консультации сказать: ах, а как ты оказалась в этой ситуации, о чем ты думала? Если, повторюсь тысячный раз, мы рассматриваем ситуацию по факту и рассматриваем ее перспективы. И перспективы взаимодействия с близкими, родными, с тем, что на самом деле, а может ли она выстроить отношения с отцом ребенка? Если категорически нет, какие у нее дальше шансы? И мой главный аргумент, когда женщина задает вопрос о том, а кому я буду нужна одна с ребенком, представьте себе, заключается в том, что я спокойно и четко отвечаю. Ребенок – это ангел-хранитель. При всем том, что это звучит, но опять-таки, может быть, в какой-то мере пафосно, я раскладываю по полочкам. На самом деле, те мужчины, те, так скажем, перспективные женихи, для которых ребенок окажется помехой, ну, извините, может быть, в других стрессовых ситуациях, в других кризисных ситуациях они тоже будут смотреть, что удобно, что неудобно. Но если мужчина выберет тебя, если он полюбит тебя, он полюбит тебя и с твоим ребенком. И, конечно, твоя задача уже затем выстроить эти отношения. И поэтому ребенок, как ангел-хранитель, в данном контексте может уберечь женщину от неправильного выбора. То есть, еще раз, отсеивает тех мужчин, которые являются трусами, которые, ну так скажем, безусловно, делают акцент на том, есть ребенок или нет. Как бы это ни звучало. Но, значит, опять-таки практика показывает, что выходят женщины замуж. Если женщина на самом деле, вот представьте себе ситуацию, которую я тоже рассматриваю на консультировании, сделала аборт и скрывает это от будущего жениха. А вдруг у нее затем будет проблематика со здоровьем, с вынашиванием детей, с рождением детей. Вот что честнее? Выйти замуж с ребенком или с абортом, или несколькими абортами за плечами? Что честнее по отношению к самой себе и по отношению к мужчине и, извините, его близким и родным?
Мужчины, у меня в первую очередь вопрос к вам. Я понимаю, ситуация гипотетическая. Может быть, для кого-то из вас все-таки реальная. Насколько для вас момент, что у женщины, ну, либо был за плечами брак, либо брака не было, но есть, как факт, есть ребенок, рожденный не от вас. Ну, то есть ребенок родился до вашего знакомства. И насколько бы для вас это могло быть останавливающим фактором для того, чтобы создавать семью с этой женщиной? Teos.fm, мобильное приложение Теос, вы нам можете также дозвониться, мы тестируем активно мобильное приложение, если будете звонить через него, отдельное спасибо от всей редакции за то, что вот помогаете разобраться, что работает, что не работает, также можете присылать сообщение через видеотрансляцию ВКонтакте, группа «Герой нашего города», Вайбер, Ватсап 977-850-09-96, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, в эфире по-прежнему «Герой нашего города», Екатерина Горбунова, ведущая микрофона, и сегодня у меня в гостях Татьяна Попова, благотворительный фонд «Семья и детство». И говорим на такую вот непростую все-таки тему. Кому я буду одна нужна с ребенком? С ребенком одна буду нужна кому? Сообщение от Александра. Жил мужчина без Бога. И не зная Бога, стал отцом. Сначала этот отец не взял ответственность и не воспитал жену. Потом не взял ответственность за дочь. А дочь без ориентиров, без авторитетов выросла. Вот и я ж мать. Одна из теорий возникновения ежматерей. Mm-hmm. И вопрос общения, точнее, комментарий от Никиты. РСП, разведенка с прицепом, женщина, бывшая замужем. О чем она думала, когда рожала? Вопрос некорректный. Ну, мне кажется, здесь и не было вопроса, о чем она думала, когда рожала. Здесь вопрос, скажем, о том, кто виноват, что вообще такие термины появились. И, ну, скажем, Вот это такое негативное отношение, кто все-таки причина? Реальные примеры женщин, которые ведут себя как-то неподобающе, или это общество обозлилось?
И я этому молодому человеку очень благодарна за формулировку. Я категорически против этой формулировки. О чем же она думала, когда рожала? Давайте все-таки, опять-таки, раскладывать все по полочкам. Беременность как факт, рожаем. Да, надо думать, еще раз повторюсь, на берегу. Тогда, когда мы без брака вступаем в близкие отношения, которые могут привести к возникновению беременности. И поэтому не стоит вопрос о том, о чем я думала, когда рожала. Ни в коем случае. Безусловно, надо подумать, взвесить. И несмотря на то, что я тысячный раз подчеркиваю, мы консультируем, во всяком случае стараемся это делать объективно, но признаюсь, в пользу сохранения беременности мотивация идет. Мы занимаемся поиском ресурса. И даже если ты будешь матерью, безусловно, трактовка «я ж мать» и «я мать» они звучат по-разному. И в конце концов, повторюсь, не о чем я думала, когда рожала, ни в коем случае, а о чем я думала, когда, повторюсь, позволила себе близкие отношения, которые привели к тому, что мне нужно думать, рожать или не рожать. Давайте думать вовремя. Будем стараться, во всяком случае, это делать.
Что, скажем так, я понимаю, что большую часть эфира мы говорим о таком моральном аспекте. Что делать, когда женщина, ну, нисколько приходит с вопросом, кому я буду нужна, но этот вопрос один из в потоке. У меня нет своей жилплощади, у меня не на что содержать, там, низкооплачиваемая работа или работы вообще нет. Обеспечивал, может быть, молодой человек, которого не стало физически или который сбежал. Тоже весьма физически нет источников финансирования, устроиться беременной на работу. В принципе, устроиться, найти хорошую работу сложно, а тут тем более беременной или с маленьким ребенком это двойная проблема. И тут помимо моральных аспектов становится еще такой очень простой материальный. Что в этой ситуации вы советуете женщине и что в этой ситуации, ну, скажем так, ваш фонд, другие или фонды могут какую помощь реальную оказать? Потому что я понимаю, что психологическая помощь, она тоже вполне реальная, но при этом можно очень долго и очень мудро говорить о том, что вот правильно и неправильно, а при этом фактически руку помощи никто не протянет.
Отвечаю на ваш вопрос. Дело в том, что все аспекты, которые вы перечислили, они касаются не только той тематики, которую мы обсуждаем сегодня. Я одна с ребенком. Все те же самые вопросы поднимают замужние женщины, у которых есть, например, один ребенок, а тем более, если есть два ребенка. И сразу хочу сделать маленькую ремарочку, что женщина в браке, имея одного ребенка или имея двоих детей, ну, что чаще всего бывает, либо один, либо два ребенка, к трем надо еще подойти, вот сталкивается с вот тем самым плановым семейным кризисом. Это отдельная тема для разговора, семейные кризисы. И уже будучи разочарованной в семейных отношениях, в мужчине и так далее, вот эти женщины даже чаще делают аборты, опираясь на ту аргументацию, которую вы только что перечислили, чем те женщины, которые, да, впервые беременные, и вот родить не родить, но, тем не менее, я без мужа, и на самом деле шанс у той категории, которую мы сегодня обсуждаем, сохранить беременности, кстати, достаточно большой, чем у тех, кто уже и замужем, и умеет одного или двух детей, между прочим. Так вот, что касается помощи взаимодействия. Вы озвучиваете телефон вашего эфира. Я все-таки, с вашего разрешения, озвучу телефон нашей кризисной линии. Это 8 800 100 44 55. Всероссийская кризисная линия по вопросам незапланированных беременности, куда можно обращаться ежедневно, без выходных, с 9 утра до 9 вечера, бесплатно по всей территории Российской Федерации. Еще раз, бесплатный телефон 8 800 100 44 55. И наши психологи, отвечая на ваши звонки, будут уже подходить индивидуально к тем вопросам, к тем проблемам, которые будете поднимать вы, если у вас таковые имеются. Дело в том, что на самом деле мы сейчас говорим в общем. Иногда это звучит, ну, будем так говорить, опять-таки, как из сказки. Вот. Но очень важно понимать, что каждая ситуация индивидуальна. И несмотря на то, что мы уже знаем ключевые ответы на те вопросы, которые будут подниматься, потому что, ну, реально, к сожалению, как правило, одно и то же. Одни и те же аргументы, одни и те же вопросы по поводу средств, жилья и так далее, и так далее, и так далее. От всех категорий, значит, женщин, мужчин, семей, не семей, которые оказались в этой незапланированной стрессовой ситуации. И обращаю ваше внимание. Психологическая помощь прежде всего, а дальше мы тестируем, мы проверяем, насколько необходима в данном контексте уже другая помощь, и изыскиваем ресурсы в каждом отдельном конкретном случае для того, чтобы помочь. Я всегда предупреждаю те, кто к нам обращается, пожалуйста, не обижайтесь, если с вас просят документы. Если нужно будет собрать какой-то пакет документов, подтверждающий определенную необходимость в том, чтобы мы вам помогли. Потому что, к сожалению, звонков и от телефонных хулиганов, которые развлекаются, и от мошенников тоже достаточное количество. И нашим специалистам на другом конце провода нужно уметь фильтровать и эти вопросы. И поэтому очень нам важно уметь, во-первых, на берегу понимать, это запрос психологического характера или тут нужно будет еще прибегнуть либо к материальной помощи, либо привлечь из определенных регионов, откуда обращаются какие-то благотворительные организации, какие-то фонды, те, которые могут помочь уже на месте. Таких случаев у нас опять-таки предостаточно. Вот, например, буквально недавно я принимаю звонки на кризисной линии, в определенные дни обращается женщина, которая беременна пятым ребенком, четыре есть, и на самом деле достаточно было ее, будем так говорить, скоординировать с теми благотворительными организациями, которые есть в Краснодарском крае, дать ей несколько телефонов, рассказать, как правильно разговаривать с представителями этих организаций. То есть, что можно, извините, попросить, когда запросы уже бывают таковы, что они из области фантастики, дайте мне все и сразу. То есть, и здесь, ну, так скажем, мы работаем в том направлении, чтобы этот разговор был психологически выстроен правильно. И на следующий раз она перезванивает, я оставляю координаты, когда именно я принимаю эти звонки на кризисной линии, и уже благодарит, потому что она говорит: я не знала, что у нас в нашем крае такое количество добрых людей, такое количество организаций, которые готовы оказать
помощь. А не только в зажравшейся Москве.
И не только, да.
Сообщение от Никиты. До того, как у меня самого появился ребенок, сама мысль об отношениях с девушкой, с ребенком была неприемлема. Никита, большое спасибо за честность, что не попытались сейчас, в общем-то, прикидываться. И на самом деле это я ценю, мне кажется, вот прям в особенности. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Можете поделиться либо своей историей, как вы, может быть, остались или боитесь остаться одна с ребенком, одна с незапланированной беременностью. Или, вот, больше вопрос для мужчин. Готовы ли бы вы были в такой гипотетической ситуации? Вот вам нравится какая-то женщина, но у нее есть ребенок. Это для вас но или просто, ну, есть и есть, как, скажем, ну, какая-то, не то что даже особенность, ну, как данность, и был бы для вас это каким-то таким останавливающим фактором, где нас видите, где нас слушаете, можете нам там писать, будем получать от вас сообщения. И напоминаю, что по-прежнему в гостях Татьяна Попова, фонд «Семья и детство», кому я буду нужна одна с ребенком.
И мне очень хочется прокомментировать то, что вы сказали. Почему? Потому что на самом деле правильно, теоретически, гипотетически, естественно, в своей голове мы предпочитаем мужчину без хвоста. Эта тема, кстати, тоже актуальна, когда мужчина разводится и второй раз женится, и на самом деле женщина задается вопросом, а как мне взаимодействовать с его бывшей женой и с его ребенком, если, слава богу, мужчина поддерживает отношения с ребенком. И, конечно, для мужчины, конечно, теоретически, если женщина с ребенком, может существовать какой-то внутренний тормоз и говорить о том, что, ах, мне без разницы, с ребенком она или без ребенка.
Это лукавство.
Это лукавство, абсолютно верно. Но когда человек начинает общаться с конкретным индивидуумом, то есть конкретная женщина, которая по тем или иным параметрам ему понравилась, и да, выясняется, что у нее есть ребенок, вот еще раз, это уже индивидуальный подход, это уже индивидуальное взаимодействие может позволить мужчине рассуждать, а смогу ли я, а хочу ли я. В конце концов, еще раз, есть теория, о которой мы говорим, а есть практические индивидуальные ситуации, в которых оказывается тот или иной человек. И поэтому, отвечая отвечая на ваш вопрос теоретически, конечно, мужчина может бить себя в грудь и говорить: «Да никогда!» Или наоборот: «А мне без разницы, вот я такой герой, который рубану с плеча, и все». Нет, здесь нужна конкретика, здесь важен индивидуальный подход, и важны те обстоятельства, в которые человек может и не предполагать, что попадет, что ему настолько понравится ее эта женщина. Может понравиться и ребенок. Бывает и такое, что вот мужчина увидел ребенка и очарован сиянием детства, в конце концов. И на самом деле он видит маму как ответственную, он уже понимает, как она себя ведет с ребенком. Он уже видит не теоретически будущую мать, а на практике женщина, которая вкладывается, которая уже имеет определенный опыт. И, извините, на самом деле покупает не слона в мешке, ну, это такое пресловутое выражение, вот, а на самом деле имеет дело с конкретикой.
Я вас поняла в этом моменте, и на самом деле тогда еще такой один тоже, ну, довольно непростой вопрос. Mm-hmm. Я понимаю, что, скажем, может быть, сейчас кто-то в меня захочет кинуть тапок, но все-таки, ну, увы, такая есть тенденция, есть такой момент, когда женщина все-таки соглашается сохранить беременность, она рожает, и это выставляет как, ну, единственное свое достижение, и, соответственно, должествование идет, что все вокруг, кругом, потому что она совершила подвиг. Mm-hmm. Я ни в коем случае не против, я считаю, что это действительно подвиг, но все-таки скромность никому еще не мешала и никому еще не портила.
Не скромность, я бы сказала, а адекватность той ситуации, которая произошла.
И да. Как вот здесь в дальнейшем женщине, ну, скажем так, с одной стороны, сохранять свою такую вот женскую гордость, да, она с ребенком, да, она его воспитывает. С другой стороны, ну, скажем так, делать от себя зависящее по максимуму, чтобы этого ребенка самостоятельно обеспечивать. Ну, до того момента, как она встретит того самого мужчину, который полюбит ее ребенка, и они будут счастливы в браке, и все будет у них замечательно. До этого момента, как вести себя в отношениях с работодателем потенциальным, вообще искать, не искать работу, ориентироваться только на помощь фондов. Как ей выстраивать отношения с социумом?
Вот начну с конца. Значит, только ориентироваться на помощь фондов невозможно. Дело в том, что, да, существует такое понятие, которым я часто оперирую, это социальное иждивенчество. А с точки зрения банальной русской поговорки, людям дают не рыбу, а удочку. Да, на определенном этапе можно и рыбкой подкормить, в конце концов. Но, тем не менее, человек не может всю жизнь зависеть от кого-то, от фондов и так далее, и так далее. Теперь, по поводу подвига, который совершила женщина, если она сохранила беременность, родила ребенка. Подвиг может явиться поводом для развода в той семье, про которую я уже говорила, что она может быть плановой, значит, плановая беременность, рождение ребенка, и во время беременности позиция женщины: «Я совершаю подвиг», и изменение кардинальным образом отношений между отцом ребенка и мамой, даже на этапе вынашивания беременности, когда они потенциальные родители уже реально существующего ребенка, но потенциальные родители. И вот это самое ощущение «я совершаю подвиг» часто может явиться поводом для развода, для того, что семья распадается, и женщина остается одна с ребенком.
То есть это формируется уже на таком этапе, ну, бомбы замедленного действия. Да. Я совершаю подвиг, а ты здесь в этой семье никто.
Мало того, ребенок может родиться, и очень стандартная ситуация, когда на самом деле женщина родила ребенка. Да, и природа, так чаще всего бывает, помогает испытать вот те самые эмоции, благодаря тем самым гормонам, которые выделяются во время беременности. Не все сразу понимают, что такое материнство, но видят этого ребеночка. И, кстати, сразу хочу обратить внимание, когда мы говорим «это», надо отдать дань должное тому, что это не этот ребенок, это твой ребенок. Ты твоему ребенку, так скажем, дала жизнь, а не этому ребенку, в конце концов. И дальше воспитываешь своего ребенка, если, слава богу, сделан выбор в пользу жизни. И на самом деле рождается ребенок, и тоже может пойти все наперекосяк. То есть женщина может перестать мужчину подпускать, она может бояться. И если у нее вот эти материнские чувства, которые иногда называют материнским инстинктом, о котором позаботилась природа, уже реализованы, для мужчины это совершенно другой процесс. И про это я тоже рассказываю во время консультаций или на семинарах, вебинарах и так далее, и так далее, для того, чтобы было понимание того, что мужчина на данном этапе нуждается в помощи. И на данном этапе, опять-таки, и после рождения ребенка риск остаться с одной и оказаться «я ж матерью», он тоже существует. То есть риски есть везде. Это не означает, что женщина должна бояться всего. Но, повторюсь, не подвиг, а адекватность. Есть ролевые функции у матери, у отца. И выстраивать отношения мужчины и женщины как, значит, отцу и матери – тоже очень важно знать, как правильно, как адекватно. Это в данном контексте самый правильный термин – адекватность происходящей ситуации для того, чтобы потом не оказаться «я ж матерью» и «одной с ребенком», и задаваться вопросом, а кому я буду нужна.
Тогда как вот, в общем, свои… Я понимаю, вот мы ситуацию, когда вот она уже априори одна с этим ребенком или одна с этой беременностью, мы ее разобрали, оставили в начале эфира. Кто не слушал, вернитесь потом. Прослушайте. А вот в ситуации, когда все-таки есть муж, либо мужчина, который готов становиться мужем, брать ответственность, в общем-то, ну, при этом я всегда против потери какой-то вот этой вот женской вот такой хорошей гордости, когда оно не позволяет унижать себя, обижать своего ребенка и себя. А вот все-таки именно следовать адекватности и самой искусственно не создать ситуацию, когда ей, ну, будет, в общем-то, светить в будущем вот такое одиночество с ребенком. Что, вот если можно коротко, что делать и чего не делать, чтобы вот эту ситуацию самой, самостоятельно, своими собственными руками не навлечь?
На самом деле, если мы все-таки речь ведем уже о существующей беременности, то реально, как я говорю, опять-таки, с точки зрения образного мышления, ставить себя на пьедестал, бить себя в грудь и говорить о том: «Я беременна». Да, можно восторгаться своим состоянием, своей беременностью, но заставлять других поклоняться этому состоянию, вознося себя на тот самый пьедестал, мы не имеем права. Это главная ошибка. Почему? Потому что тут же происходит нарушение иерархической позиции. Мужчина чувствует себя маленьким и никчемным. И, кстати, опять-таки, даже после рождения ребенка, когда с точки зрения иерархической позиции у женщины звучат слова «ради ребенка», «для ребенка», опять-таки, он может еще не родиться, а это уже может звучать. Вот у меня будет ребенок, а ты? То есть происходит явная манипуляция, когда наверху, во главе иерархической лестницы, давайте себе ее представим, ребенок, ради которого все и вся, дальше идет женщина, дальше могут быть ее родственники, мамы, папы, там, братья, сестры, а дальше вот такой маленький несчастный мужчина, в конце концов, который себя чувствует никем и ничем. И вот это главная ошибка. Опять-таки, я боюсь, что вот то, о чем я говорю, будет выглядеть как бесконечная реабилитация и защита мужчин. Но реально, когда мы сталкиваемся в практике с этой ситуацией, и дальше с каждой ситуацией разбираемся индивидуально, конкретно, часто в глазах женщины, в голове у женщины, в ее представлении о том, как она взаимодействует с мужчиной, и с точки зрения той самой пресловутой гордости, оказывается, что реально мужчина зависим от того, что происходит. И он иногда сбегает от того, неприятия ситуации, исходя из неприятия ситуации, сбегает и сам понимает, что я же мужчина, я не должен так делать. Но что мне делать вот в этом, букете проблем? Я не знаю, подходит это слово букет или нет, но вот такое образное мышление, опять-таки, если мы включаем, вот одна проблема, другая, третья, которые наваливаются на мужчину. С мужчиной мы рассказываем, разговариваем отдельно. Если на самом деле мужчина идет на этот контакт, это очень хорошо. И объясняем, что происходит с женщиной, какие у нее могут возникнуть страхи, что да, вот это чувство ответственности, которое изначально появляется у женщины по отношению к себе, к ее ребенку, это нормально. И очень важно дать понимание мужчине, что женщина имеет право его озвучить. И если если она его озвучивает, это хорошо, чем когда она, так скажем, сама не знает, чего она хочет. Очень важно давать понимание мужчине, чего хочет женщина, и очень важно мужчине понимать на самом деле, какая его ответственность в данной ситуации. Опять-таки, мы говорим теоретически, в общем, каждая индивидуальная ситуация – это отдельный повод для разговора.
Что ж, у нас остается буквально полторы минуты до конца эфира. Традиционный экспресс-опрос, правила просты, 6 вопросов. Отвечать быстро первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных вопросов. Так что давайте, поехали. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Потребность души теперь уже. Раньше, на самом деле, может быть, коротко не получится ответить.
Придется у нас меньше минуты.
Я случайно попала в эту область деятельности, а потом она оказалась такой востребованной, такой благодарной, что я уже увлеклась.
Да. Каковы ваши суперспособности?
Я умею консультировать.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Ой, на самом деле, сам факт того, что ты помогаешь людям определиться в пользу рождения ребенка, и вот эти самые детки, они мотивируют.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Жить, трудиться, думать, развиваться, быть человеком.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня герои вот эти мамочки, которые, оказавшись в самой сложной ситуации, делают выбор в пользу рождения ребенка и на самом деле вкладываются в детей так, чтобы из них вырастить достойных людей.
Что ж, друзья, давайте уважать друг друга, давайте будем чуть внимательнее друг к другу, и, может быть, тогда просто не потребуется вести такие беседы, разговоры, и все у нас просто будет хорошо. Татьяна, спасибо, что приехали, с вами всегда очень насыщенно и интересно. Услышимся уже в героях нашего города ровно через неделю. Всем пока-пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать